Руководство России в последние годы часто и много говорило о демографической проблеме, о необходимости повышать рождаемость, о старении российского населения. Но в стране мало что делается для поддержки семьи. Например, для защиты семей, особенно многодетных, из которых уходят отцы. Рассказывает Татьяна Вольская.
В последнее время российские чиновники начали скрупулезно подсчитывать проценты рождаемости, агитировать молодых людей раньше вступать в брак и заводить детей. Но в стране можно назвать совсем немного регионов, которые реально заботятся о молодых семьях, и в любом регионе России женщина, оставшаяся без мужа, не может чувствовать себя материально защищенной. Конечно, закон обязывает мужчину платить алименты, но на практике существование так называемых серых зарплат, фирмы, оформленные на подставных лиц или родственников, позволяют свести эти алименты к весьма незначительной цифре. Парадокс заключается в том, что часто существование на грани бедности влачат как раз дети богатых отцов. Интернет заполнен леденящими душу рассказами брошенных женщин о том, как их бывшие крутые мужья выставляют охрану между ними и детьми, увозят детей в неизвестном направлении, а матерям угрожают расправой. Но даже если не брать вопиющие случаи, участь оставленных детей часто бывает плачевной. Говорит Ирина, мать троих детей.
Я живу одна. Муж год назад оставил. Девочке 4 годика, одна во втором классе и старшей 14 лет. Государство денег платит очень мало к многодетной маме. Копейки получается. У меня старший сын, как бы муж, второй брак не усыновил его. Получается, там сейчас вот прибавили все вместе. У меня две дочки и 1100 получается. И то я как многодетная, плюс еще одинокая мать. Ну, раз в год на форму по 2000 вы сейчас. Но чтобы выбить это, там должна куча бумаг, которые нужно собрать. Мы, слава богу, собираем. А если я подам элементы, значит, элементы будет всего 4000. Поэтому, естественно, я боюсь подавать. Но в то же время мне нужна эта справка об элементах. Тогда государству больше давать. Там раз в месяц 5000. Там, например, зубы, пластинки какие-то через собес можно выбить. Там электроэнергию. Так тут получается, не знаю, что выгодаешь. Или 20 тысяч в месяц, или он тебе даст справку за 4, тогда, ну, то есть тоже неизвестно. Вот, например, хотела сделать электроэнергию, полетел счетчик. Стрелять начала. Маленькая 4 годика сидит и трясется. Значит, такого платного вызывает 12 тысяч. И прямо сейчас сразу давайте. Я говорю, так я живу, можно сказать, на эти деньги. Квартира 3,5 стоит. 25 метров там у нас для комнаты. Ну, вызвала из РУ. Но, слава богу, обошлось не 12, а 2,5. Для меня это деньги, когда столько детей.
Он 20 платит вам муж ежемесячно?
Да, ежемесячно. Но это с таким трудом, это чуть ли получается не шантаж. Он, естественно, хочет видеть детей. И я сказала, ты ушел, значит, условия мои такие. Сходи в церковь, сходи в зоопарк, да? Детей полетели, обувь или что, купи. Эти 20 тысяч, я им объясняю, мне хватает только на продукты. Минус 3,5. Но у меня трубка, ну и у детей трубки. Самые такие дешевые, чтобы только их контролировать. Но тоже надо заплатить, понимаете? Потому что каждый шаг, где ты идешь, сколько у тебя уроков. Старший у меня мальчик больной, ему приходится работать сейчас, потому что тебе денег не хватает. Он, конечно, непривередливый у меня такой, но сейчас кроссовки иди купи, 2000. Работать я пыталась. Ну, как мне работать? Один заболеет, вторая заболеет. Ну, вот сейчас у маленькой зубы там вот вырваны, и я пошла к ортодонту, сказали, что вот нужно профпротез. Чтобы выпить через собес, значит, нужна вот эта справка на элемент опять. То есть везде заколдованный круг.
Ведь ваш папа, насколько я понимаю, человек не бедный.
Не бедный. Он работает в городке, он не замгор, генеральный директор. Плюс еще у него свой личный салон, где работают также, ну, мои знакомые. Я знаю его доход. Примерно я знаю. То есть и раньше как бы мало давал.
Ну, вот какого порядка у него дохода?
Ну вот я примерно знаю, что вот у нас был такой случай, когда вот год назад он уходил, он уехал на мою дачу и забрал старшего, потому что он всячески хотел, чтобы старший был с ним. И я как-то приехала в парикмахерскую его и просто попросила девочек, такая ситуация, потому что нам есть даже нечего было, дочки его со мной, а старший сын с ним. Я просто приехала, моя подруга там работает администратором, можно посмотреть его тетрадку? Она говорит, так это они только с сыном вот на днях взяли. Значит, они за 10 дней, это был февраль, это вообще перед праздниками, ну вот они, говорит, взяли себе 65 тысяч за 10 дней. Это без оплаты там уборщицы, бухгалтеру, без аренды. Сейчас она у него очень уже раскрученная. 4 года парикмахерский. У него там 6 мастеров, маникюр, педикюр, 2 солярия, хороший ремонт, все. 15-20 там уборщица зарабатывает.
Он сына вам отдал?
С милиции забрала. То есть он настроил против меня сына. Сын вообще мой. Но он его воспитывал 8 лет. Как мальчики, когда они видят авторитеты, деньги?
Честно говоря, я слышу подобный рассказ не впервые, но так никогда я не могу понять. Вот эти унизительные денежные разборки, прятки, увиливания, содержание своих родных детей в черном теле кому-то назло. Что это? Я спросила об этом заведующую кафедрой психологии и педагогики Института детства Российского педагогического университета имени Герцена Ирину Хоменко.
С одной стороны, да, это, конечно, ужасно. С другой стороны, я хочу все-таки обратить внимание, что человек, который имеет другую структуру доходов, он просто себе реально действительно не представляет, что очень сложно жить на те средства, которые имеет другой человек. Но сыт и голодного не разумеет, это уже такая давняя поговорка. Поэтому, с одной стороны, это, конечно, говорит о том, что он вот жадный и все. Но с другой стороны, он действительно, как вот ребенок, у которого все есть, он не понимает, почему там его приятель не хочет поехать с ним в Париж или еще куда-то, потому что для него это представляется совершенно непонятное, как это может не быть денег, или как это может не хватать там на еду. Поэтому тут, я думаю, что еще связано с тем, что эти люди, они просто действительно себе не представляют уровень расходов и уровень жизни тех, кто вот лишен такой финансовой поддержки.
Ирина, брошенная мама, говорит, что она, к сожалению, не одинока в своих несчастьях.
Я не одна такая. У меня много многодетных, которые также оставляют папа. У меня есть подруга, у нее тоже трое детей. Такая же ситуация, как у меня. Старшей девочке 14 лет, в Пушкине живет, маленькой 3 годика, и среднему вот мальчик во втором классе. Тоже самая ситуация. У нее было два брака. Первый брак, там очень состоятельный мужчина, и джипы там, и свои бизнесы, и она кое-как тогда еще выбила как-то квартиру, но боролась, а через суды можно было что-то. Вот сейчас он тоже там копейки дает. То есть она была у судебного пристава, все сказали, но официально на двоих 4 тысячи. А чтобы доказать, это нужно адвоката нанимать, который адвокат сейчас, вы знаете, сколько стоит. Я была у адвоката. Но кто будет бесплатно? Там есть какая-то категория для многодетных? Она сказала, ну, мы ничего не докажем. То есть должны быть как детективы, сыщики, которые будут следить, которые будут докажут, что деньги он берет. Если я сказала своим подругам, которые работают, вы будете на моей стороне, все от меня отвернулись. Если я ей говорю в лоб, ты скажешь на суде, что это его парикмахерская, он деньги берет? Она сказала, он же меня уволит тогда.
Ирина Хоменко.
Сейчас наблюдается тенденция, когда папы взялись за воспитание, можно так сказать. Здесь, я думаю, что это связано прежде всего с тем, что вот эти идеи, которые транслируются в обществе, что у ребенка должна быть не только мама, но и папа, то есть сейчас ребенок становится, в общем-то, тоже предметом торга между родителями. И для папы, может быть, не важен сам ребенок, как человеческое существо, иначе он бы не мог так поступать со своей женой, со своими близкими. Ребенок превращается в некий инструмент, аргумент для папы. Я думаю, что здесь это связано прежде всего еще, как это не парадоксально, наверное, с чувством такой компенсации, когда очень долго ребенок принадлежал матери по определению судов, детей отдавали матерям. И здесь есть, с одной стороны, тенденция такого накопившегося недовольства отцов. Мужчины пытаются компенсировать свою значимость перед женщиной с помощью приватизации детей. Это первый такой социоэкономический фактор. Второй момент, конечно, подавляющее большинство отцов, они вообще плохо знакомы с детским миром. То есть картина для них совершенно искаженная о том, как ребенок воспринимает вот эту ситуацию войны между родителями. Ну, мужчины вообще менее чувствительны, чем женщины, они как-то больше прагматизм им присущ. И отцы просто не видят, что они трансформируют мир ребенка вот такими действиями, делая его, ну, не всегда социально адекватным членом общества этого ребенка. То есть ребенок, выросший в войне между родителями, он все равно не вырастет полноценным. Вот когда именно отец насильственными способами дает показать матери, что он хозяин, он владелец ситуации. То есть для многих мужчин отъем ребенка это способ самоутверждения. И я считаю, что если мужчине больше нечем гордиться, то он, наверное, берет вот этот аргумент как символ окончательной победы над этой женщиной. Ну, во-первых, я могу сказать, что просто, видимо, эта женщина очень значима для мужчины, если ему нужно доказать ей, что он сильнее. Во-вторых, почему мужчины поступают так непорядочно? Я думаю, это связано с тем, что у нас очень плохо выстроена судебная система. И та коррупция, которая у нас в обществе наблюдается, она дает возможность людям, которые имеют деньги, поступать безнаказанно. То есть, если государство не заинтересовано в том, чтобы его граждане, я имею в виду дети, выросли полноценными людьми, здесь ничего с этим сделать нельзя. Потому что такие отцы покупают суды, они покупают нотариусов, они оформляют все так, как им нужно. То есть, вот этот правовой беспредел, он, конечно, играет существенную роль в семейных отношениях.
То есть, нельзя исправить что-то вот отдельно взятый сегмент?
Но здесь, я думаю, что, конечно, есть экономические способы влияния на ситуацию, есть гуманитарные. И если бы у наших мужчин с детства, еще с детского сада, формировали бы их мировоззрение таким образом, что они отвечают за тех детей, которые у них там появятся, и что признак хорошего отцовства – это, конечно, интересы ребенка, а не тогда, когда этот ребенок просто им принадлежит в выигранной войне. Потому что мужчины, они вообще охотники и игроки. И для них вот эта идея отсудить себе ребенка или забрать к себе ребенка, это что-то типа охоты или выигрыша в казино. И вот это самое грустное, потому что на самом деле, если мы проанализируем, что дальше делают мужчины с этими детьми, то они их либо вешают на нянь, либо они отправляют их куда-то учиться далеко. То есть сам по себе, как человек, такому мужчине не нужен вот этот ребенок. И вот это самое грустное, что ребенок оказывается разменной монетой в интересах или в хобби своего отца.
Что делать с таким отцом и почему он такой? Говорит доцент кафедры детской психиатрии и психотерапии Петербургской медицинской академии последипломного образования Игорь Добряков.
Нужно искать ресурсы. Если этот ресурс есть, если ребенок ему дорог, может быть, что-то можно сделать. Но, к сожалению, сейчас мужчины такие инфантильные попадаются, да и женщины тоже, которые о детях не очень заботятся, и ребенок скорее это средство чего-то добиться.
Почему же такие инфантильные? Из детства идет.
Из детства идет. Это мужчины, да и женщины тоже плохо сепарировавшиеся. Очень многие не сепарируются от родителей.
Свои слова Игорь Добряков иллюстрирует схемами, которые рисуют по его просьбе родители. Одна из них, например, показывает, что для человека слово «любовь» равняется слову «папа». Такой человек, по мнению Игоря Добрякова, остается внутренне вечным ребенком, не способным по-настоящему заботиться о детях. Понятно, что каждой родительской паре не представишь психотерапевта, но сделать так, чтобы дети состоятельных родителей хотя бы не нуждались материально, наверное, в человеке. Силах. Ирина видела такой пример в Германии.
Женщина сразу уходит и дает социальную квартиру. Школа бесплатна, садик бесплатно, все кружки, карате, там, я не знаю, рисование, все бесплатно. Я там познакомилась с женщиной, наши же немцы, беженцы, да, и вот она живет одна. Ей квартиру государство дало, квартира обставлена, еще и работает, и на права сдала. Четверо детей. Муж там, конечно, элементы дает хорошие. То есть государство обязало, и вот он дает.
Конечно, не все достигается сразу. Интересно, что рассказывает о шведском опыте предприниматель из Швеции, живущий в России, Рикард Хогберг.
В 60-70-х годах тогда тоже была вот такая же ситуация, что богатые шведы просто кинули своих жен и детей. Они жили на практически ничего. Конечно, это ужасно. Я такие папы вообще не понимаю. И тогда общество уже принимало вот это знание. Я думаю, что это вот волна, которая уйдет. Те, которые, как сказать, камни люди, которые просто кидаются на свой бизнес, рано или поздно они уйдут из бизнеса. Сейчас Россия быстро развивается, и тоже вот эти системы наладятся. Будут Россия принимать типичные западные европейские правила.
Говорил шведский предприниматель Рикард Хогберг.
Защита многодетных семей, из которых уходят отцы. Над темой работала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.